Во втором часе утренней информационной программы «Время свободы» сегодня, 14 сентября. Второй раунд прямых мирных переговоров между Израилем и палестинцами. Парламентские слушания в Государственной Думе. Как обеспечить граждан чистой водой? Как вы оцениваете качество водопроводной воды в вашем доме? Такой вопрос мы задаем сегодня в утренней программе «Время свободы». В середине часа принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Работает форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Номер для смс-сообщений 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046 и адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. Итак, вопрос сегодняшней утренней программы. Как вы оцениваете качество водопроводной воды в вашем городе? Сегодня в египетском городе Шарм-эш-Шейх пройдет второй раунд прямых мирных палестино-израильских переговоров. В двухдневных переговорах примут участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, а также госсекретарь США Хиллари Клинтон. Ожидается, что в среду переговоры продолжатся уже в Иерусалиме. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Элла Котлер.
В Израиле шутят, что штаб по борьбе с террором запретил израильтянам ехать на Синай, так как там обнаружены террористы. Но, например, министры Израиля это предупреждение не распространяется. До начала саммита стороны уже успели недвусмысленно сообщить о своих позициях и планах. На состоявшейся 12 сентября встрече с посланником квартета на Ближнем Востоке Тони Блэром премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что продления полного моратория на строительство поселений не будет. Нетаньяху уточнил также, что не ставит палестинцам никаких предварительных условий и даже закрывает глаза на отказ заранее признать Израиль как государство. А 13 сентября Нетаньяху сказал:
«Конфликт между нами и палестинцами, в отличие от других конфликтов, в том, что спор идет об одном и том же маленьком кусочке земли. Мы показываем, что решение в том, чтобы было два государства для двух народов. Имеется в виду, что одно государство будет еврейским, а другое – палестинским. К сожалению, я не слышу от палестинцев фразу про два государства для двух народов. Мы ожидаем от палестинцев признания еврейского государства. Государство Израиль – это истинная основа для мира».
В свою очередь, палестинский лидер Махмуд Аббас выдвигает предварительные условия, пообещав удалиться с переговоров, если односторонний 10-месячный мораторий Израиля на постройку в поселениях не будет продлен. В прессе циркулируют слухи о серьезных разногласиях в палестинской делегации. До последнего момента было даже непонятно, кто будет ее возглавлять – Набиль Шаад или Саиб Арикат. 13 сентября Арикат заявил агентству МААН, что никаких проблем внутри делегации, которую он возглавляет, нет. Внутри делегации, возможно, действительно нет проблем, но зато проблемы есть у главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Представители исламистской организации «Хамас», контролирующей Газу, заявили агентству AFP, что разговоры о мире с Израилем унизительны и что Аббас не имеет права говорить от лица палестинского народа, для которого заключенные им соглашения не будут иметь никакого веса. Именно этого опасаются израильтяне, и поэтому у премьер-министра Израиля тоже нет полной поддержки перед саммитом, даже в Ликуде его собственной партии. Как сказал «Радио Свобода» заместитель председателя Всемирного Ликуда Александр Непомнящий:
«Я глубоко убежден, что Нетаньяху на встрече с Абу Мазеном не должен идти ни на какие уступки, поскольку до сих пор мы убедились в том, что все уступки, на которые шел Израиль, использовались арабской стороной только для того, чтобы создавать новые плацдармы террора против нашей страны. Они не готовы ничем уступать нам».
Большая часть переговоров будет проводиться между Нетаньяху и Аббасом в частных беседах. И никто, ни обычные эксперты, ни администрация Обамы, ни большинство представителей израильского и палестинского правительств не знают реальных намерений обоих лидеров. Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
Напомню, первая встреча представителей Израиля и Палестины состоялась 2 недели назад в Вашингтоне при посредничестве Соединенных Штатов Америки. Чего ожидают в США от новых переговоров, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
На пути в Шарм-эль-Шейх Хиллари Клинтон повторила прозвучавший в пятницу призыв президента Обамы к Израилю продлить 10-месячный мораторий на строительство еврейских поселений, истекающий 26 сентября. Она призвала израильтян и палестинцев к обоюдным жестам, способствующим сохранению импульса возобновленных прямых переговоров. Существует ли сегодня повод для надежд на успех переговорного процесса? Я задал этот вопрос политологу Хафизу Малику, профессору университета Вилла-Нова в Пенсильвании. Совершенно рано строить предположения, потому что только когда позиции обеих сторон будут полностью изложены и стороны пойдут на максимальные уступки, только тогда может быть сделана реалистичная оценка шансов этих переговоров на успех. Но этого пока не происходит из-за идеологических убеждений сторон. Проблемы слишком глубоки для поиска быстрых решений. Однако только готовность сторон на уступки подобного характера позволит чего-то достичь в ходе переговоров. Какую линию будет проводить госсекретарь Хиллари Клинтон на переговорах во вторник? Думаю, она попытается использовать все огромное влияние Соединенных Штатов, чтобы убедить обе стороны в необходимости пойти на некоторые уступки в вопросе о поселениях, а не упорствовать, оставаясь на первоначальных позициях. Мне кажется, это именно та сфера, где она будет наращивать усилия к продолжению переговоров, которые способны разблокировать ситуацию. Это был профессор Хафиз Малик. Белый дом надеется, что если ему удастся создать условия для постоянных израильско-палестинских переговоров на высшем уровне, то два лидера смогут достичь важных договоренностей.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов о ходе переговоров палестинцев и израильтян в египетском Шарм-эш-Шейхе. Слушайте подробнее в дневных информационных программах «Время свободы». Вы слушаете радиостанцию «Свобода» в Москве, 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне в результате перестрелки с боевиками один милиционер погиб, еще один получил ранение. На востоке Венесуэлы в результате авиакатастрофы, по уточненным данным, погибли 15 человек. 36 выживших пассажиров госпитализированы. В Нью-Йорке сегодня открывается 65-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх сегодня встретится премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава палестинской автономии Махмуд Аббас. В Пакистане, в регионе Северный Вазиристан, в результате ударов с американских беспилотных самолетов убиты 9 боевиков. В Японии сегодня пройдут выборы председателя правящей демократической партии. В индийской части Кашмира до 18 возросло число жертв массовых беспорядков. В Испании один из бывших лидеров группировки басков-сепаратистов ЭТА получил 83 года тюрьмы за убийство полицейского. На севере Чили задерживаются спасательные работы на шахте, где с августа на глубине 700 метров находятся 33 горняка. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этого часа. Искусство проигрывать к началу предвыборного сезона. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Автобиография Тони Блэра в Америке. Курт Воннегут в России и в Америке. К открытию музея писателя. Программа «Поверх барьеров» с Александром Генисом сегодня в 14 часов. Ну а нашу программу продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, что сегодня значит быть бедным в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин. Американские ученые из Университета Джорджии предложили в понедельник объяснение феномена, внезапно исчезнувшей из вод Мексиканского залива нефти. Согласно официальным отчетам, подготовленным правительственными службами, 75% нефти испарилось или было уничтожено живущими в воде микробами. Согласно независимым ученым, которые берут пробы почвы со дна залива, значительная часть углеводородных выбросов осела на дно, покрыв его в некоторых местах плотным 10-сантиметровым слоем. Специалисты из Университета Джорджии взяли образцы донных отложений в 13 разных точках залива на разном расстоянии от места разлива нефти и обнаружили слой нефти во всех из них. Причем в интервью телекомпании ABC руководитель работ Саманта Джо сказала, что нефть полностью уничтожила мелких подводных обитателей, донную жизнь. Крайне редкая в американской практике процедура импичмента федерального судьи началась в понедельник в Сенате. Сенаторы рассматривают дело судьи из Луизианы Томаса Портеуса, которому грозит увольнение с должности за то, что выглядит серьезными этическими нарушениями. По словам членов Палаты представителей, которые рекомендуют отстранение судьи, он заслуживает такой кары за свое поведение, которое включало получение денег в качестве подарка от адвокатов, походы в рестораны за их счет, объявление банкротства под вымышленным именем и ложные показания во время расследования его прошлого. Адвокат судьи заявляет, что проступки судьи не соответствуют уровню преступлений, которые могут служить основанием для увольнения судьи от должности. Ему никогда не было предъявлено обвинений, он никогда не брал денег за услуги. В том, что касается бесплатных ужинов, то это чисто этическое прегрешение. Между тем, члены Палаты представителей единодушно рекомендуют отстранить судью от должности. Если Сенат одобрит эту рекомендацию, это будет первый импичмент судьи за более чем 20 лет. Рецессия последних лет привела к рекордному росту числа бедных в Соединенных Штатах. Количество семей, живущих ниже черты бедности, подошло к 15%, на 2% больше, чем годом раньше. Кто считается бедным в Америке и на какую помощь они могут рассчитывать в тяжелое время? Слово Владимиру Морозову.
Семья из трех человек живет ниже уровня бедности, если ее годовой доход не превышает 18 310 долларов. Такой семье ежемесячно выдают талоны для покупки продуктов на 530 долларов. В соответствии с программой Medicare членам семьи оплачивают лечение. Кроме того, есть штатные, городские и благотворительные организации, которые снабжают малоимущих пищей и одеждой, частично или полностью оплачивают им жилье, расходы на отопление и проезд на прием к врачу и на процедуры. Плюс к этому в Нью-Йорке 3 года действует система стимулов, о которой стоит рассказать особо. Город платит людям за то, чтобы они изменили привычное поведение. Например, если школьник не пропускает занятия, он получает 50 долларов в месяц, плюс премия за успешную сдачу экзаменов. 17-летний Теренс Флауэрс из Бруклина рассказывает, что таким образом он скопил порядочные деньги. За 3 года его успеваемость заметно повысилась. «Мне надо было, чтобы меня подтолкнули», — сказал Теренс общественному радио. «И уж теперь, когда я вышел на правильный путь, я стану держаться его до окончания школы». Тайрону, младшему брату Торренса, платят пособие по инвалидности. Недавно средства от города стала получать и их мать, 39-летняя Шэрон Флауэрс. $200 за каждого члена семьи, если они вовремя пройдут полное медицинское обследование. За визит к дантисту ей платят еще $100 за каждого члена семьи. Раньше я хранила все в голове и часто забывала, что у меня или у детей назначен визит к врачу. Теперь, если мы пропустим врача, то потеряем деньги, и я веду специальную тетрадь учета и точно знаю, когда нам идти к врачу. Такого рода пособия в Нью-Йорке получают около 5000 семей, в которых 11 тысяч детей. Социолог Джим Риккио говорит, что благодаря таким стимулам дети и взрослые привыкают к более упорядоченной, лучше организованной жизни и в будущем станут ориентироваться на нее, а не на то прозябание, которое осталось у них в прошлом. У людей больше денег. В среднем семья имеет на $3000 в год больше. Для малоимущих это существенная сумма. Однако экономист Дэн Ариэли предупреждает, что в дальнейшем стимул может сыграть и отрицательную роль. По его мнению, когда выплата таких пособий закончится, люди снова могут опустить руки. Время покажет, кто прав.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Информационная война между Москвой и Минском в преддверии выборов в Белоруссии приняла новый неожиданный оборот. В интернете появилась видеозапись, в которой человек, который представляется бывшим сотрудником российских спецслужб, заявил, что располагает сведениями о том, что готовится покушение на президента Беларуси Александра Лукашенко. В пресс-службе премьер-министра России эти обвинения назвали предвыборной шизофренией. С подробностями из Минска Игорь Корней.
Представившийся как бывший сотрудник одной из спецслужб Российской Федерации, инкогнито сообщает, что желает сделать достоянием общественности следующий факт.
Председатель правительства России Путин планирует убить президента Белоруссии Лукашенко. Я заявляю об этом со всей ответственностью, ибо располагаю достоверными фактами. Группа по физическому устранению президента Белоруссии строго засекречена. В нее входят только самые преданные Путину отставники.
Далее анонимный доброжелатель рассказывает, что для реализации плана в госкорпорации Ростехнологии по прямому указанию Владимира Путина создана специальная группа из числа бывших сотрудников Федеральной службы безопасности, службы внешней разведки и других спецслужб. Комитете госбезопасности Беларуси отказались комментировать анонимные заявления, однако подполковник КГБ в отставке Валерий Костко считает, что подобное вбрасывание может быть делом российских спецслужб.
Скорее всего, это информационное давление.
Но это достаточно старые, даже примитивные приемы. Анонимные информаторы, какие-то случайные люди, прогнозирующие убийство Лукашенко. Но в любом случае, все это психологическое воздействие на президента Беларуси, что, естественно, заставляет его волноваться, подталкивает к тому, чтобы неадекватно на все это реагировать.
Неадекватно реагировать на это все.
За последние месяцы Александр Лукашенко неоднократно подвергался жесткой критике в российских СМИ. В цикле «Крестный батька» на телеканале НТВ он напрямую обвинялся в расправе над политическими оппонентами, в отмывании денег, в незаконной ревизии Конституции ради пожизненного президентства. После того, как 30 августа неизвестные забросали посольство России в Минске бутылками с зажигательной смесью, ряд российских политиков обвинили в провокации именно белорусские власти. 3 сентября в Минске при таинственных обстоятельствах умер основатель самого популярного оппозиционного сайта «Хартия-97» журналист Олег Бебенин. Он был найден повешенным на собственной даче. Российские телеканалы со ссылкой на коллег Бебенина сделали вывод, что в Беларусь снова возвращается практика силового устранения неугодных оппонентов режима. Эксперты уверены, что с приближением президентских выборов ситуация в Беларуси будет только накаляться. Правда, когда конкретно они состоятся, остается загадкой. 14 сентября депутаты Палаты представителей Национального собрания соберутся на внеочередное заседание. Многие уверены, что в этот день будет объявлено и время голосования на выборах президента Беларуси. Однако секретарь Центральной избирательной комиссии Николай Лозовик заверяет, что депутаты по этому поводу в Центр избирком не обращались. Между тем, свой ответ врагам Лукашенко готовит и белорусская пропаганда. В аналитической программе Первого канала «В центре внимания» устами ведущего было озвучено. Лидеры белорусской и российской оппозиции на недавней встрече в Москве якобы говорили о необходимости убить президента Беларуси. Демократическая оппозиция подобные обвинения отрицает, считая это основанием для начала кампании преследования со стороны властей. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Великом Новгороде прошла трехдневная международная выставка каллиграфии. В ней приняли участие мастера искусства красивого письма из 40 стран мира. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Грандиозная по масштабам выставка прошла в кратчайшие сроки, а готовил ее Московский современный музей каллиграфии целый год. Когда напротив Новгородского Кремля на берегу реки Волхов начали возводить павильон, горожане встревожились. Разве можно что-нибудь строить в охранной зоне, где так много древних церквей? Страхи оказались напрасными. Конструкции белого павильона легчайшие и разборные. На открытии выставки архиепископ новгородский старорусский Лев посетовал. Каллиграфия перестала быть повсеместным явлением. Теперь это удел избранных художников.
Мы помним, когда в школах был урок чистописания. Учили писать красиво и специальным пером. И мне приходилось сталкиваться с рукописными учебниками, конспектами, исполненные в XIX веке студентами нашей духовной академии в Санкт-Петербурге. Читаемо. И более того, вы получаете наслаждение от этого почерка. Посмотрите письма старые, они читаемы. Но, к сожалению, тот стиль письма, который сегодня в массовом таком порядке, это поп-письмо. Иногда невозможно разобрать ни конспектов, ни писем, а я уж не говорю о том, когда врачи или какие-нибудь эксперты напишут.
Строго говоря, работы каллиграфов от студий по чистописанию все-таки отличаются разительно. Порой текст разборчив, порой буквы сплетаются в сложный орнамент и наслаиваются друг на друга. Главное здесь эмоциональная выразительность. Каллиграф из Уфы Василь Хананов, автор цикла графических листов с кораническими текстами, признается, за секунду до того, как примется за перо или кисть, он не знает, как пойдет линия.
То есть я стараюсь быть как бы свободным в полете. И я создаю вещи, конкретно связанные с каждой сурой из Корана. Даже сами названия сур, они настолько вдохновляют. Например, «перенес ночью». Может, эти два слова быть источником для создания полотна. Я пытаюсь не проиллюстрировать Коран. А тот настрой, который вот мне дает эта сура. У каждой суры есть такая интонация, которая мне позволяет импровизировать в цвете, дать какую-то новую линию, новое композиционное решение.
Если начертания Василия Хананова изысканы и замысловаты, в чем, несомненно, сказывается древняя арабская традиция Шамаилии, то работы Манахара Десаи из Индии жизнерадостны, как ситец с национальным орнаментом. На выставке каллиграф рассмешил русских коллег таким заявлением.
I think, from my side, instead of...
У нас меньше букв, чем у вас, но больше людей.
Let us first put the letters on paper.
Поскольку Великий Новгород прославлен древними берестяными грамотами, вполне логично, что те, у кого больше букв, то есть русские каллиграфы, многие работы выполнили на бересте. Вообще на выставке можно было встретить самые разные материалы. Бумагу ручного литья или редких сортов, ткани, стекло и даже камень. И очень часто для оформления используется позолота. Слово московскому мастеру багетов и паспорту Армену Задаяну.
Я 10 лет боролся, чтобы найти замену сусальному золоту, а никак не получается. Поэтому я все-таки остановился на сусальном золоте. А с ним очень трудно. Покрыли, допустим, левкасом, надо ждать, пока это все высохнет. А потом накладываете очень осторожно, даже не дыша, потому что воздух, который из носа выходит, этого достаточно, чтобы листья все слетались. А потом после высыхания это все шлифуется агатовым зубцом. В результате получается вот вид настоящего золота. Также есть и сусальное серебро. На выставке одна работа есть. Оформление потребовало не золото, а именно серебро. Каждая буква – это нота, поверьте мне. У меня дудук всегда звучит, вот именно, когда я работаю.
Успех новгородской выставки определило не только качество экспозиции, но еще и серия мастер-классов. Вот несколько тем. Музыкальность персидской каллиграфии, наследие греческой письменности и даже тайнопись души. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Ведут ли попытки создать новые партии к улучшению политической атмосферы в России? В программе «Новые попытки партстроительства» обсуждают один из лидеров только что созданной партии «Родина. Здравый смысл» Михаил Делягин и профессор Высшей школы экономики Владимир Рыжков. Ведет программу «Время гостей» Михаил Соколов. В нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей вновь заработает телефон прямого эфира в студии 8 800 222 12. Сегодня мы спрашиваем, как вы оцениваете качество водопроводной воды в вашем городе. Проблема обеспечения населения чистой водой станет сегодня предметом обсуждения в Государственной Думе. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Шатуйском районе Чечни в результате перестрелки с боевиками один милиционер погиб, еще один получил ранение, сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах республики. На востоке Венесуэлы в результате авиакатастрофы, по уточненным данным, погибли 15 человек. Как сообщили местные власти, всего на борту самолета, выполнявшего внутренний рейс, находились 47 пассажиров и 4 члена экипажа. 36 выживших пассажиров госпитализированы. В египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх сегодня встретятся премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху и глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Они продолжат прямые переговоры о мирном урегулировании, начатые 2 недели назад в Вашингтоне. В Пакистане, в регионе Северный Вазиристан, в результате ударов с американских беспилотных самолетов убиты 9 боевиков. В тот же день в городе Хангу на северо-западе страны неизвестно убили местного журналиста. В Нью-Йорке сегодня открывается 65-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается, что помимо экономических вопросов будут обсуждаться в частности ситуация на Ближнем Востоке и политика Ирана. В индийской части Кашмира до 18 возросло число жертв массовых беспорядков. В столкновениях с индийскими полицейскими и военными погибли в основном местные мусульмане, выступавшие под сепаратистскими лозунгами. На севере Чили задерживаются спасательные работы на шахте, где с августа на глубине 700 метров находятся 33 горняка. Председатель Госсовета Кубы Рауль Кастро объявил о планах правительства уволить в начале следующего года 500 000 государственных служащих.
Краткий выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Проблема обеспечения населения чистой водой станет сегодня предметом обсуждения в Государственной Думе Российской Федерации. Организаторы парламентских слушаний на эту тему, Думский комитет по экономической политике и предпринимательству, а также Комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии. О том, какова ситуация с питьевой водой в стране, корреспонденту радио «Свобода» Веронике Баде рассказал эколог, член-корреспондент Российской академии наук Алексей Яблоков.
Качество питьевой воды в России много хуже, чем в других странах. Около 30% проб питьевой воды, которые были сделаны на протяжении 2008, 2007, 2009 года, официальные данные, в среднем не соответствуют нормативным показателям. И это не только по химическому составу, но и по микробиологическому составу. 3, 5, иногда 7% проб могут быть загрязнены микробиологически. Вот это и есть проблема.
Ну вот, судя по сайту Мосводоканала, в Москве, например, практически все показатели в норме, только уровень хлора, вот он на пределе.
Водоканал пишет и говорит постоянно, мы очищаем воду вот таким-то образом. И они действительно правы. То есть вода, которая выходит с очистных сооружений Мосводоканала, соответствует нормативным требованиям. В Москве особенно. И в других местах вода, выходящая из очистных сооружений, как правило, соответствует нормативным требованиям. А дальше начинаются разводные сети, которые не менялись 100 лет уж точно, или 70 лет точно не менялись. Ржавые трубы. Водопровод проходит в одном и том же инженерном коридоре с сточными водами, с тем, что мы спускаем в унитаз. Значит, если какая-то проржавленная труба, то меняется давление воды, может засасывать в чистую совершенно воду, в чистый водопровод, может засасывать окружающие. Это происходило, это происходит. Вот такой замечательный случай был под Москвой в прошлом году, когда из крана полились какие-то черви, как они говорят, красные. Но это показатель того, что водопроводная вода где-то соприкоснулась с природными водоемами. Вот это огромная проблема разводящих сетей. 40-50% вот этого неблагополучия зависит от качества разводящих сетей.
Какие меры необходимы для улучшения ситуации, на ваш взгляд?
Нужна ответственность людей за выполняемые дела. Кто ответственен за воду в нашем кране? Росприроднадзор, бывший санэпиднадзор, санэпидстанции. Значит, они где-то что-то не делают так, не заставляют муниципальные структуры и так далее добиваться. А почему не заставляют? Мы знаем, потому что гораздо легче им получить какую-то взятку, но это уже дальше песня о коррупции. Второе – это вообще объективное плохое водоснабжение. Я не вижу какой-то серебряной палочки, которая разрешит все это дело. Надо налаживать систему всю. Надо налаживать санпитнадзор, порядок наводить, загрязнение подземных горизонтов, изъятием воды, и так далее.
А как жителям страны решать эту проблему? Очевидно, нужно воду водопроводную фильтровать?
Но опять же, тут на рынке огромное количество всяких разных подделок. В принципе, хороший фильтр должен стоять на каждой кухне. У меня дома я пользуюсь водой из-под крана, но профильтрованной обязательно. Хорошими фильтрами. Именно хорошими фильтрами.
С экологом Алексеем Яблоковым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде. Как вы оцениваете качество водопроводной воды в вашем городе? Такой вопрос мы сегодня задаем в утренней программе «Время свободы». Сейчас в нашей студии заработал телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Напомню также, что у нас есть номер для СМС-сообщений 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. И работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в верхней части экрана. И как раз несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Борис Павлович из Новочеркасска пишет. В Новочеркасске с 1805 года, когда он был основан, все время были проблемы с водой, так как город расположен на холме. Недавно вопрос подачи воды был решен установкой при предыдущем мэре новых современных насосов. Но второе пришествие коммунистов ознаменовалось попаданием молнии в эти самые насосы, и у города опять проблемы. Водопроводная вода бывает иногда перехлорированная и пенится, как газированная. Пищу на воде из крана не готовим, а заказываем воду в фирме, и они привозят на дом. Николай Кузнецов из Москвы пишет: в Москве в водопроводе отличная питьевая вода, причем самой природой идеально сбалансированная для питья. Это одна из причин, почему здоровье москвичей значительно лучше, чем жителей других местностей России. Михаил из российской глубинки пишет: сейчас я живу в небольшом поселке в средней полосе России на Волге. Водопроводная вода была месяц назад просто плохая, ржавая, на металлической раковине желтый налет, на стенном белье оставались желтые разводы. Но последние 10 дней вода стала лучше, но сырую воду я не пью и для пищи стараюсь брать воду из колодца, какие обычно бывают в деревнях. Вообще-то я был жителем Москвы, и вода там часто была неприятная на вкус, особенно по весне. Еще один слушатель из Москвы нам пишет: после установки фильтра на электрический чайник, чайник уже 2 года как из магазина. То есть, видимо, новый и хороший после того, как устанавливается фильтр. Надежда из Калуги отвечает на наш вопрос односложно. Она пишет: качество воды чудовищное. У нас есть звонок. Галина из Москвы на линии прямого эфира. Галина, доброе утро.
Доброе утро. Здравствуйте, все ведущие. Я вам очень благодарна, что вы подняли такую тему злободневную. И вода – это вообще-то жизнь наша. Если во времена Чехова, когда брали на анализ воду, говорили, что ответ такой был: ваша лошадь больна диабетом, то сейчас, мне кажется, если взять эту воду нашу, скажут еще похлеще диагноз какой-нибудь. И я вот тоже пользуюсь барьером, фильтром, просто вот кувшин-барьер. И мало что очищает, и вообще вода, конечно, желает лучшего. Мы просто заложники нашей системы. И спасибо нашему товарищу Путину за нашу счастливую жизнь. Спасибо.
Это был звонок из Москвы от Галины. Сейчас послушаем, как обстоят дела с водопроводной водой в Смоленской области. У нас Ирина на линии прямого эфира. Ирина, добрый день.
Добрый день, здравствуйте. Вы знаете, вот я хочу сказать в том плане, что в нашем городе есть такой город Дорогобуже, в Смоленской области, Дорогобуж. Значит, вода очень плохая. Мы, в принципе, пьем грязь. Как по бактериологическим показателям, так и по химическим. По химическим показателям, значит, по химическим показателям... Алло!
Да-да-да, Ирина, подождите, да как вы пьете или все-таки покупаете воду в магазинах или очищаете через фильтр?
Нет, ничего мы не очищаем, так как мы платим за эту воду. Это вода питьевая, это услуга соответствующая, да?
Ну, если вы считаете ее некачественной, не нужно ее пить?
Я скажу до конца. За нее мы платим соответствующие деньги. Мы ничего не очищаем. Имеем право не очищать. Для нашего здоровья нам гарантирует государство, что вода должна быть качественная, как по химическим показателям, так и по бактериологическим. Но, однако, наше государство нам не обеспечивает эту качественную воду, а денежки с нас берет, как за качественную воду. Алло.
Да-да, говорите, Ирина, я вас слушаю.
Алло. Значит, поэтому вот я что вам должна сказать, что Путиным, вот здесь говорят, кто виноват. В свое время, когда он еще был президентом, был издан, ну, точно не могу сказать, но правитель, был издан закон о том, что госсанэпиднадзор, так называемый, который должен контролировать эту воду, имеет право проверять тот же водопровод и давать предложение, значит, в администрацию города только 1 раз в 3 года. Вы только вдумайтесь, это официально, 1 раз в 3 года. А откуда у нас может быть качественная вода? И то, что там говорят, допустим, и поэтому должна администрация работать в течение года, естественно, предъявлять претензии, кто нам дает эту воду такую некачественную. Никто же не работает, значит, не предъявляет претензии. То же самое у нас, это санэпидстанция бывшая, которая она была, ее господин Онищенко вместе с Крутилиным, это Крутилин...
Ирина, ну давайте не будем вдаваться в подробности, у нас есть еще звонки, давайте дадим возможность высказаться всем. Сергей из Москвы до нас дозвонился. Сергей, вы как оцениваете качество водопроводной воды?
Здравия желаю, значит, всех слушателей вдумчивых. Значит,
Моя оценка водопроводной воды в Москве, значит, двоякая. С одной стороны, она чистая от всех большинства вредных органических и неорганических примесей, но с другой стороны, цена этой очистки, в этой воде растворены те, так сказать, ингредиенты, которые добавляются для очистки. Так вот, эти ингредиенты, в свою очередь, накапливаясь, очень вредно для организма человека. То есть цена очистки от включений гасится вредом от компонентов очищающих смесей. И второй момент. Значит, в Москве есть великолепное место Покровско-Стрешнево. Там есть родник Лебедь. Вот он по всем параметрам органика и неорганика отвечает всем требованиям человеческого организма. Поэтому у кого есть возможность, фильтры, значит, это чисто бизнес-изобретение для того, чтобы убаюкать и создавать условия для комфортного проживания Москвы как решающего фактора всех событий в стране. То есть устойчивость всех режимов, так, зависит от положения в центре. То есть...
Сергей, спасибо, ваше мнение понятно. Николай на линии прямого эфира, это Московская область. Николай, ваша оценка качества водопроводной воды?
Я вот Николай, город Красногорск, рядом с Москвой. Вот мне уже 55 лет, и я вот ни разу в своей жизни не пил кипяченую воду. Только из-под крана.
Так, и как ваше здоровье, Николай?
Нормально. У нас артезианские скважины здесь в Красногорске. Вот я ни разу кипяченую воду только в виде чая и компотов. И всю жизнь пью только прямо из-под крана, наливаю утром в стакан, выпиваю и все. Вот я вот что хочу сказать.
То есть, по вашему мнению, вода в Красногорске хорошего качества, можно пить из-под крана?
Да, вот я говорю, 55 лет.
Ну что ж, это... Да, у нас есть подобное же сообщение из Москвы от Валентина. Валентин пишет, в моем поселке вода очень вкусная и отличного качества. Правда, это коттеджный поселок. Еще одно сообщение от Натальи, которая пишет, качество воды в Москве непонятно какое, часто течет ржавая вода, при кипячении образуется пена на поверхности раковины, и унитаз невозможно очистить от ржавчины, когда происходит ремонт труб, по часу нужно сливать, по часу сливаю ржавую воду, так как система труб не меняется десятилетиями в старых домах, санэпиднадзор ничего не контролирует, фактически жители поставлены в такое положение, что возможно и отравление этой водой, и всякие болезни. Это сообщение из Москвы от Натальи. Ну что ж, вот такие ответы мы сегодня получили в нашей утренней программе на вопрос, как вы оцениваете качество водопроводной воды в вашем городе. Завтра новая тема для обсуждения и новый вопрос. Вы слушаете утреннюю программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне в результате перестрелки с боевиками один милиционер погиб, еще один получил ранение. На востоке Венесуэлы в результате авиакатастрофы, по уточненным данным, погибли 15 человек, 36 выживших пассажиров госпитализированы. В египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх сегодня встретятся премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и глава палестинской автономии Махмуд Аббас. В Нью-Йорке открывается 65-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. В Пакистане, в регионе Северный Вазиристан, в результате ударов с американских беспилотных самолетов убиты 9 боевиков. В Японии сегодня пройдут выборы председателя правящей демократической партии. В индийской части Кашмира до 18 возросло число жертв массовых беспорядков. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева, наш обозреватель прессы. И, насколько я знаю, сегодня Валерия немало газет пишет о пенсионной реформе, о возможном повышении пенсионного возраста. Так ли это?
А возможным или невозможным? Тут вот сейчас еще предстоит разбираться. Ну, во-первых, начнем с того, что страсти вокруг повышения пенсионного возраста разгораются не только в России, но вот и в Европе, например, во Франции. Решение властей провести непопулярную пенсионную реформу, предполагающую увеличение возраста выхода на пенсию, трудового стажа и размера пенсионных отчислений, привело уже к угрозе физической расправы над членами правительства. В прошедшие выходные министр труда Франции Эрик Верт, который занимается осуществлением пенсионной реформы, получил письмо с угрозами и вложенной туда пулей. В Украине ситуация, опять же, обостряется. Там эксперты и профсоюзы яростно спорят с чиновниками, выступающими за отсрочку выхода украинцев на пенсию. Ну и, как пишет независимая газета, на фоне таких событий недавнее решение премьер-министра Владимира Путина закрыть тему повышения пенсионного возраста в России кажется разумным. Тему он эту закрыл в ходе встречи с рабочими Норникеля, когда отметил, что так называемый возраст дожития в России пока еще остается низким. Многие мужчины уходят из жизни, так и не дожив до пенсии. И, как сказал Путин, у нас нет такой необходимости сейчас даже ставить в повестку дня вопрос о повышении пенсионного возраста. По его словам, бюджет пенсионного фонда сейчас дефицитен, но пока есть возможность покрывать этот дефицит из федерального бюджета. Однако почти все опрошенные независимые эксперты говорят, что запрет на обсуждение спорной пенсионной реформы – ошибка. Причем это как сторонники повышения пенсионного возраста, так и противники. Они полагают, что тему надо продолжать обсуждать. Ну и к такому же, вероятно, мнению пришли в пенсионном фонде. Неделю назад глава пенсионного фонда Антон Дроздов поведал, что, оказывается, несмотря на запрет премьера, фонд во взаимодействии с другими ведомствами ведет необходимые расчеты, и после того, как весомые аргументы будут высказаны, тогда и возможно будет определить оптимальные точки для повышения пенсионного возраста. Дроздов считает, что Россия будет вынуждена пойти на увеличение возраста выхода на пенсию, а вот вопрос о сроках, когда это произойдет, может быть решен при достижении консенсуса в обществе. Ну, вот, как я уже говорила, все считают, что тему эту надо продолжать обсуждать. Сторонники подъем пенсионного возраста полагают, что среди населения необходимо проводить разъяснительную работу, ибо альтернатива повышению – это нищенская пенсия. Ну, конечно, повышение пенсионного возраста не панацея от всех болезней пенсионной системы, но это один из инструментов, который может помочь выжить этой системе. Так считают сторонники повышения. Противники полагают, что если проблема не будет активно обсуждаться, если не будут открыто проговариваться все альтернативы, то все это кончится таки принятием в России самой нежелательной меры из всех возможных, а именно россиян заставят работать еще дольше, а пребывать на пенсии еще меньше. При этом вызывает множество вопросов справедливости уже существующей в России пенсионной системы. Экономическая экспертная группа опубликовала отчет, согласно которому за каждый год трудового стажа россиянин получает немногим более 3 месяцев пенсионного обеспечения, тогда как в других странах за год стажа работник получает почти 5 пенсионных месяцев. Причем сама пенсия, если смотреть ее в отношении к зарплате, в России ниже по сравнению с пенсиями европейских стран. Для повышения пенсионного возраста нет оснований ни демографических, ни экономических, ни социальных. Это говорит депутат Госдумы Оксана Дмитриева. Она считает, есть другие варианты, кроме повышения, и обсуждать вопрос поэтому надо. Ведь все прошлые реформы провалились, и дефицит пенсионного фонда в дальнейшем будет расти. Ну, а еще одна тема, опять же, Владимир Путин и, опять же, социальная политика. Выступая вчера на юбилейной сессии Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения, Владимир Путин сообщил, что в ближайшие 3 года будет инвестировано 440 миллиардов рублей в национальный проект «Здоровье». Такая добавка увеличит душевые расходы на здравоохранение почти на $35 в год. Однако Россия по-прежнему остается в списке тех государств, которые стремятся сэкономить на здоровье собственных граждан. По данным ВОЗ, российское правительство расходует на охрану здоровья граждан всего 3,7% ВВП, тогда как в Евросоюзе этот показатель почти вдвое выше, а во Франции составляет 8,8% ВВП. Ну, и тут вот тоже об этом выступлении Владимира Путина пишут сегодня многие газеты, а вот экспертное мнение я нашла, опять же, в «Независимой», к которой и обращаюсь. повторяюсь. Эксперты полагают, что государственная экономия на здоровье граждан – это недальновидная политика. Вложение в здравоохранение – это не расходы, а самая важная статья национальных инвестиций. Здесь каждый вложенный рубль позволяет получить десятки рублей в будущем. Простой пример. Мы вырастили специалиста, потратили кучу средств на его обучение, а он в расцвете лет умер от инфаркта, потому что раньше мы сэкономили на охране здоровья подрастающего поколения и на диспансеризации. А это говорит аналитик промышленно-консалтинговой группы развития Сергей Шандыбин. Цивилизованные власти повсюду в мире понимают, что здоровье каждого человека, особенно молодого и трудоспособного, это не только его личное дело, а общественный капитал. Кроме того, каждый год трудоспособной жизни дает экономике на порядок большую сумму, чем среднедушевые расходы на здравоохранение. Ну и еще эксперты вспоминают советскую систему, при которой регулярно проводилась диспансеризация, имеется в виду советская здравоохранительная система. И, в общем, при всех ее минусах они говорят, что все-таки диспансеризация – это было полезное мероприятие.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире для вас работала Валерия Шабаева. Следующий обзор прессы уже в программе «Свобода в полдень» сегодня в 12 часов. А программу «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня у нас история из Германии. С начала августа в городе Штутгарт, столице федеральной земли Баден-Вюртемберг, проходят массовые демонстрации протеста против проекта «Штутгарт-21», который предусматривает кардинальную реконструкцию городского железнодорожного вокзала. Участники акции протеста считают, что строительные работы, связанные с чрезмерными бюджетными расходами, наносят ущерб окружающим среде и лишают город исторического облика. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Возведенный в 20-е годы прошлого века Штутгартский вокзал нуждается в серьезной реконструкции, считают власти Бадена-Вюртемберга. Совместно с государственным железнодорожным концерном Deutsche Bahn они запустили амбициозный строительный проект «Штутгарт-21». К 2016 году будет построен подземный вокзал, увеличится интенсивность железнодорожных перевозок, появится новый жилой район, улучшится сообщение между Штутгартом и соседним Ульмом. Говорит вице-президент Ландтага Бадена-Вюртемберга, официальный представитель проекта «Штутгарт-21» Вольфганг Дрекслер.
Население земли Баден-Вюртемберг стареет. Многие люди отказываются от автомобиля в пользу поезда, более экологичного вида транспорта. Создаваемая в рамках проекта «Штутгарт-21» инфраструктура послужит не только ныне живущим людям, но и их потомкам. «Штутгарт-21» – это проект будущего.
Многие защитники окружающей среды с мнением Дрекслера об экологичности проекта «Штутгарт-21» не согласны. План реконструкции вокзала предусматривает вырубку в городском парке Шлоссгартен более 200 старых деревьев, считающихся гордостью Штутгарта. Возникают у противников проекта и немало вопросов, связанных с его финансированием из бюджета. Сначала стоимость работ оценивалась в 4,5 миллиарда евро. В декабре 2009-го речь шла уже о 6,5 миллиардах евро. В начале нынешнего года руководитель железнодорожного концерна Deutsche Bahn Рюдигер Грубе уверял общественность Штутгарта, что эта цифра окончательная, и при этом забавно ссылался на свое гамбургское, ганзейское, то есть купеческое происхождение.
Все знают, что я уроженец ганзейского города. Это то, что меня объединяет с вами, жителями Штутгарта, швабами. А именно, просто так мы и денег не тратим. И лучшие деньги для нас – это те, которые никогда не будут потрачены.
Спустя, однако, еще несколько месяцев руководство компании Deutsche Bahn заявило, что дополнительных расходов избежать не удастся. Какова будет общая стоимость проекта «Штутгарт-21» пока остается неясным. Федеральная счетная палата Германии оценивает его в 8,9 миллиарда евро, а ведомство по защите окружающей среды называет другую цифру – 11 миллиардов. Председатель комиссии Бундестага по вопросам транспорта Винфрид Герман считает, что проект «Штутгарт-21» должен быть заморожен.
Его реализация вышла из-под контроля, и все дальнейшие работы представляются мне очень рискованными. Я исхожу из того, что общая сумма расходов может достичь 10-12 миллиардов евро. С финансовой точки зрения концепция проекта «Штутгарт-21» безответственна.
Винфрид Герман несколько раз обращался в правительство ФРГ с просьбой получить информацию о рентабельности проекта «Штутгарт-21». Пока тщетно. На один из запросов Герману пришел ответ из Федерального министерства транспорта, где говорилось, расчет рентабельности составлен концерном Deutsche Bahn и является в настоящее время коммерческой тайной. Конец цитаты. Винфрид Герман продолжает.
Это настоящий скандал. Депутат Бундестага не может получить информацию о деятельности государственного предприятия Deutsche Bahn, причем даже в том случае, когда речь идет о проекте, полностью финансируемом налогоплательщиками. Я намерен направить обращение в Конституционный суд с просьбой рассмотреть этот случай.
С начала прошлого месяца, когда начались работы по сносу северного крыла вокзала, акции протеста горожан стали приобретать все более массовый характер. Если 7 августа в демонстрации участвовали более 12 тысяч человек, то 3 сентября уже более 30 тысяч. Говорит один из участников акции протеста, который представиться не пожелал.
Власти лгут. Они говорят, что дарят нам новый вокзал. Никто нам ничего не дарит. Мы ведь платим налоги, чтобы в стране работал железнодорожный транспорт. Я думаю, что отовсюду должны собраться люди и потребовать от властей замораживания этого глупого проекта.
Другой участник акции протеста – человек, которого хорошо знает вся Германия. Популярный актер, житель Штутгарта Вальтер Зитлер.
Я хочу, чтобы этот проект жителей города распространился на всю территорию земли Баден-Вюртемберг. Мы народ, и наша страна для нас, а не для тех людей, которые за счет нас хотят зарабатывать деньги.
Как утверждают многие противники проекта «Штутгарт-21», их конфликт с властями вышел сейчас на принципиально новый виток. Речь идет не столько о спасении древних деревьев и даже не о миллиардных бюджетных суммах, сколько о формах и способах осуществления народовластия. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для вас работали продюсер Михаил Касторов, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Начало суда над главой мемориала Олегом Орловым по иску Рамзана Кадырова. Ведущий программы Владимир Карамурза обсуждал с правозащитником, бывшим депутатом Государственной Думы Валерием Борщевым и другими авторами письма в защиту подсудимого.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я проголосовал. Я надеюсь, что результаты будут хорошими.
Инициатором конституционных поправок стала правящая умеренная
исламистская партия. ОМОНовцы действовали жестко. Они мгновенно бросались на митингующих, выхватывали...
Акция в рамках общероссийского дня гнева задумывалась как митинг...
Итальянка, ежемесячный доход которой составляет 500 евро, приняла решение...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.